радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, родные о Господе братья и сестры, 17 февраля Любови Васильевне Родионовой исполняется 60 лет. Я знаю, верю в то, что множество людей со всего мира пришлет ей свои поздравления, но нам хочется от радиостанции «Радонеж» и от всей огромной радонежской аудитории, которая и есть народ наш, любящий Любовь Васильевну, как великую русскую женщину, солдатскую мать, вырастившую героя, героя, совершившего подвиг, равный которому совершали в первые века христианской эры, героя, который после мученической кончины своей привел в лоно Матери Церкви не только воинство, но и тысячи людей по всему лону земли русской и за ее пределами поздравить Любовь Васильевну с юбилеем. Дорогая Любовь Васильевна, примите земной поклон благодарной любви за все, за ваше мужество, стойкость и непоколебимую веру, здоровья, сил вам и радости пасхальной на многое, многое и благая лето!
И сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. И я, конечно, как и все наши слушатели, присоединяюсь к словам Елены Владимировны Крычан. Мы многое лето желаем помощи Божией и утешения от Господа, милости от Господа нашей дорогой Любови Васильевне Родионовой. Вы знаете, мне хотелось бы только одно сказать. Любовь Васильевна называют солдатской матерью. И сегодня, когда мы заранее, правда, не поздравляют, но, знаете, вот хотелось бы, чтобы те из наших слушателей, кто завтра пойдет в храм, в своих записках помянули, в своих молитвах, а кто на домашней молитве помянули о здравии рабу Божию Любовь. Мы ее поздравляем сегодня не просто как солдатскую мать, а как настоящую русскую женщину. Ту женщину, на которой держится Россия во все времена. Настоящую мать, воина, мученика, воина Евгения Родионова. И, вы знаете, Любовь Васильевна всегда подчеркивает. Женя, мне говорит она, не нужна канонизация Жени. Для меня это не прибавит, не убавит ничего. И всегда подчеркивает, что Женя не один такой был. Говорит, таких ребят было много. Просто о Жене каким-то чудом стало известно. Но известно стало благодаря подвигу самоотверженному. Его матери. И сколько за последние годы? Я уж со счета сбился. Но около 70 поездок Любовь Васильевна в Чечню. Чему-то не в эту Чечню, в которую идут там транши, там мечети строятся сейчас, Грозный отстроен. А в ту Чечню, которая лежала в руинах, по горам ходили банды, стреляли постоянно, подрывы колонн были, подрывы машин. Я помню, как Любовь Васильевна позвонила, она чудом тогда спаслась. Они крест ставили на могиле Жени Родионова. И кто-то... Она осталась в одном из селений, а прапорщик Осетин поехал домой. И когда назад возвращался, он погиб. Машину подорвали или обстреляли, я уже не помню. Любовь Васильевна позвонила, говорит, он из-за меня погиб, я виноват. Я говорю, да нет, Любовь Васильевна, просто вас Господь уберег, спас. А тогда эти поездки были в ущелье, где бои постоянно грохотали к пограничникам, к десантникам, к мотострелкам. И везде ребята ее называют «мама приехала». Наша мама приехала, представляете? Это вот настоящий подвиг. И желаем Любови Васильевне многое благое лето, помощи Божией, вот как Лена Макричан сказала, пасхальной радости, потому что подвиг Жени Родионова – это свидетельство, как и подвиг всех мучеников за Христа, свидетельство о Пасхе, о воскресении Христовом. И в прошлом году, когда первую панихиду служил отец Дмитрий Смирнов в Курилово, а потом панихиды постоянно служили. И я обратил внимание, панихида за панихидой. Люди приезжают, автобусы с Украины, с Урала приезжают. И вот там собирался народ. Собрался настоящий русский народ. Смотришь, учителя с детишками приехали поклониться. Выпускники Академии ФСБ пограничники, преклонив колено, дали клятву. Те лейтенанты молодые, которые разъедутся по заставам, пограничным. Они дали клятву быть достойными памяти Жени Родионова, пограничника, прикладывались к его иконе. Старики, дети, молодые, у всех лица были, знаете, вот светом озарены. Этот свет, тот свет, который, о котором свидетельствует воин Евгений Родионов. И мне хотелось бы, чтобы Любовь Васильевну поздравил, вот заранее, но хотелось бы, чтобы поздравил Виктор, писатель, афганец Виктор Николаевич Николаев. Виктор?
Алло. Да. Виктор, да, я в курсе. Связи, да. Да. Дорогая Любовь Васильевна, сегодня вы как символ русского материнства и скромности, настоящей скромности, наверное, полмира уже знает вашу историю, и именно как историю русского мужества, мужества вашего сына Жени, Евгения. Сегодня военные отдают ему воинскую честь у могилы и склоняются у все больше и больше появляющихся икон с ликом вашего сына. И трепещут, и упорно не признают или сомневающиеся, или враги, не понимая, что тем самым еще более доказывают святость его подвига. Любовь Васильевна, ваши рейсы на Кавказ с гуманитарной помощью, которых уже, вы только вдумайтесь, радиослушатели, более 600, ждут солдаты и офицеры. Это ваши материнские слова. До этого у меня был один сын Женя, а теперь их у меня 1000. Живите долго, мама Люба. Мою маму тоже звали Люба, и поэтому мое отношение к вам, сыновья, я кланяюсь вам и молюсь за вас. Многое вам лето.
Спасибо, Виктор. И к словам Лины Макричан, Виктора Николаева, я думаю, сегодня присоединяются все наши слушатели. Ну, а действительно, мы говорим с вами о том, что главное богатство – это русский человек, это русский воин, русская мать, русская жена. Это вот то богатство, которое никто украсть не может у нас. Никто не может отнять. Но нефть вывозят, миллиарды на Запад вывозят. Что-то Господь попускает пока это разграбление страны. Но они же не могут главное украсть. Они душу украсть не могут. А душу пытаются убить. И Господь сказал, не бойся убивающих тела, а бояться мы с вами должны тех, кто убивает души. Вот сегодня идет война прежде всего за душу. И сегодня пришло сообщение, вот звонки уже были, просили прокомментировать, но это даже комментировать как-то сложно. Опальный олигарх беглый Борис Березовский написал открытое письмо на сайте такой русофобской радиостанции «Эхо Москвы» его разместил, где шантажируют, и просто, ну, это, знаете, по наглости невероятное письмо, но не только по наглости. Я думал, что он умнее, этот Борис Березовский, а он глупо так и подло, скажу сразу, пытается шантажировать святейшего патриарха. Он требует, чтобы святейший патриарх Кирилл отобрал власть у Путина и передал ее, как он пишет, «Донесите до него глас народа, помогите Путину опомниться. Когда Путин услышит вас, возьмите власть из его рук и мирно, мудро, по-христиански передайте ее народу». Но мы с вами, зная, кто такой Березовский, зная все его дела, понимаем, о каком народе Березовский печется и какому народу он желает передать власть. Ну, это тот малый народ, о котором писал Игорь Ростиславович Шафаревич, протоиерей Владимир Вигелянский, глава пресс-службы Московской патриархии, заявил, что патриарх не будет реагировать на призывы бизнесмена Березовского обеспечить смену власти в России. В своем недавнем рождественском послании, сказал отец Владимир, патриарх Кирилл ответил на все вопросы, связанные с современной ситуацией, и высказался диалог власти и оппозиции за постепенное, не радикальное изменение курса. На все вопросы патриарх Кирилл уже ответил. И Борису Березовскому, который выступает имени народа, заседает в Лондоне и не является в суд, а надо сказать, что он по нескольким уголовным делам преследовался. Ну, я думаю, что уголовных дел можно на всех этих олигархов завести невероятное количество. И отвечать не собирается. И отец Владимир сказал, мы знаем, что такое передача власти народу. Мы испытали это в 17-м году, когда были кровопролития. Единственный возможный способ смены политического курса – это выборы. Но я думаю, что курс должен меняться, мы об этом не раз говорим. Но не Борису Березовскому, а не прочим олигархам Прохорову призывать к смене курса. Потому что власть, передача власти народу, под передачей власти народу, они понимают только возможность все сильнее выжимать последние соки из того народа, за счет которого они живут. Слава Богу, что Березовский в Лондоне сидит, Гусинский в Израиле. Я, конечно, думаю, что многие олигархи достойны шить рукавицы вместе с Михаилом Ходорковским. А вообще вопрос, конечно, этот вопрос, на который власти придется отвечать, потому что на лжи ни одно государство стоять не может. А в 91-м году, когда рухнул Советский Союз, было совершено огромное преступление. Не только развал державы, кровопролитие затем, а просто весь народ ограбили. И делать вид, что это все было нормально, что тот список Forbes из 100 миллиардеров, который за счет России сейчас все увеличивается, увеличивается за счет наших миллиардеров, это нормальное явление, никто не может. Поэтому три очень важных вопроса, которые стоят сегодня перед властью, перед будущим президентом. Это первый вопрос о природной ренте, потому что эти деньги должны, как в Норвегии, там, допустим, в Саудовской Аравии, идти не в карман сотни миллиардеров, а идти на школу, на образование, на армию. И это природная рента, так называемая. А второй вопрос, об этом все экономисты говорят. И не менее важный вопрос, конечно, это тот уровень русофобии сегодня, который от имени государства, та политика, которая проводится сегодня от имени государства, так больше быть не должно. И не эти митинговые страсти за какие-то непонятные честные выборы, да, а необходимо вернуться к русский вопрос. Вот русский вопрос – это то, что больше всего заботит народ сегодня. Ведь мы видим целенаправленную политику замещения русского населения мигрантами. Мы понимаем, что это не только деньги играют, прибыль там какая-то олигархов и, значит, бизнесменов. Нет, это сознательная политика, пытается наш народ сократить и заменить мигрантами население России. А русских православных людей 80%, по некоторым данным 85% в России. И с этой политикой апартеида, или, например, толерантность, значит, к, ну, диаспоры, да, все, этническая преступность, мы же видим, что происходит. Так больше не может быть. Но главный все-таки поворот в политике должен быть. И сегодня не зря этого Европарламента глава обеспокоился. Прежде всего необходимо порвать с политикой толерантности в отношении греха. Нам говорят, мы должны войти в цивилизованное сообщество, в Европу. В какую Европу мы должны войти? В ту Европу, где парады садомитов стали не просто нормой, а где эвтаназию как норму устанавливают. Где грех, в ту Европу, где грех становится нормой. А человек, который возвышает голос против греха как нормы, уголовно преследуется. Нам с этой Европой не по пути. И слава тебе, Господи, что обеспокоен Евросоюз сейчас. Как они сказали, Россия движется в обратном направлении. Европа идет в одном направлении, а мы в обратном. Дай Бог, чтобы вот сейчас Россия как можно более резко развернулась и пошла в обратном направлении от того пути к пропасти и гибели, куда катится вся Европа. Ну и хотелось бы, чтобы люди, там православных немного, но верующие, католики, протестанты во всей Европе, тоже взирая на Россию, почувствовали, что есть иной путь. Не обязательно в эту пропасть катиться. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, мои дорогие. Как вы про Березовского сказали, значит, у людей должны открыться глаза. Что Березовский сказал, значит, мы наоборот должны сплотиться около Путина. Потому что коммунисты были у власти, имели все. И власть, и силовые структуры, и разведка, все профукали. А теперь нам надо держаться все вместе. И чтобы эту контролировать нашу Думу бездумную. Виктор Тростников, Леонид Ивашов, Константин Сивков, Александр Жигунов, Дмитрий Рогозин, Дмитрий Смирнов, Александр Ночин, Виктор Саулкин, Владимир Онищенков, Николай Басов. Я могу сколько перечислять. Вот это должна быть своя у нас такая команда, которая будет за Россию, за ее, так сказать, мобильность, за ее защиту, чтобы оборонку восстанавливать. И помогать надо будет Дмитрию Рогозину в этом. И молиться за всех за нас. Потому что только вместе мы с Богом. А Путину надо еще сказать. Дорогой Путин Владимир Владимирович, прежде чем слушать людей, надо слушать Бога и православных людей. Опирайся на нас, на православных.
Конечно. Благодарю, матушка, за вашу такую эмоционально взволнованную речь. Действительно, людей у нас замечательных очень много. Вы назвали Леонида Григорьевича Ивашова. Вы его слышите иногда на радио «Радонеж» в эфире. Леонид Григорьевич удивительный, тонкий, умный человек, необыкновенно порядочный, военный дипломат высочайшего уровня. Человек, который всей своей жизнью доказал преданность России, преданность народу. И, конечно, мы бы хотели его видеть на самом верху. Таких людей, как Леонид Григорьевич. Но мы должны четко понимать, что сегодня происходит в стране. И вот наша слушательница, дорогая, она очень точно выразила. И сейчас не то, если бы один Березовский, ну, сказали бы, ну, значит, наглый такой олигарх. Он когда-то крестился, я сидел в этой студии, мне позвонили, тогда еще Чеченская война была, говорит, а как вы прокомментируете, вот Березовский крестился. Я говорю, ну как, ну каждый человек может спастись, прийти ко Господу, да? Пока он жив. И сегодня Березовский может еще принести покаяние. Но мы, говорю, знаете, вот как Иоанн Предтеча обратился к фарисеям, когда они пришли, кто вам надоумил вас бежать от гнева Божия, порождения ехидны? Говорю, посмотрим, как он крестился. Вот если, говорю, он сейчас закупит на свои деньги полк новых машин, вертолетов, да, поставит в Чечню армию, вот это будет деятельное покаяние, да? И мы увидим, что благодать крещенская на него подействовала. Ну, какой полк он закупил вертолет? Он продолжал грабить страну, продолжал договариваться с чеченскими боевиками, туда деньги перечислять, якобы выкупая. То есть мы знаем, что он творил. Поэтому что же о таком человеке говорит? Но дело в том, что к нам прибыл посол США, специалист по цветным революциям. Вот, известнейший во всем мире. Он не скрывает, ради чего он прибыл. Чтобы, значит, в России демократию развивать. А что это значит? Это значит, братья и сестры, что нас ждут серьезные испытания. Потому что, думаю, о мероприятии по организации этой оранжевой революции в России, они не исчерпываются прибытием в Москву посла нового США, Макрофолд, кажется, не помню. Я думаю, что сюда очень много людей прибыло. И огромные деньги вкачиваются, чтобы устроить в России братоубийственную войну. Ну а мы с вами, как призывает святейший патриарх Кирилл, Серхий Мадрид Ирий, мы с вами не должны слушать этих порождений ехидны. И хотя там нам не нравится с вами все, что происходит в стране, и прежде всего нам не нравится политика власти, но мы должны понимать, что эта политика последние 20 лет основана на культе Золотого Тельца, которому поклоняется сейчас весь мир, вся Европа, которая так и называется постхристианская, да? И вот нас пытаются ювеналка, уничтожение образования. Это все на коммерческой основе поставлено. Это политика Золотого Тельца. И все падающие самолеты, гибель Болгарии, все это приносится в жертву этому Молоху, Золотому Тельцу. И сегодня мы с вами должны помолиться, чтобы Путин, я думаю, он станет президентом, чтобы он нашел в себе силы развернуть страну от этой пропасти и пойти в ту сторону, где сияет свет веры Христовой, опираться на традиционные русские ценности. А главная русская ценность традиционная – это Христос Спаситель. Вот подвиг Жени Родионова нам говорит, что 19-летний парень, который крестик одел в 12 лет, затем его не снимал и сумел жизнь за Христа отдать, как древний мученик, как все воины Христовые, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский. Вот видите, это и есть та Русь, которую никакому Березовскому и всем остальным не украсть, и никакому американскому послу со всей этой бандой никогда не уничтожить. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Наталья.
Добрый вечер,
помоги
Наталья.
Помоги вам всем, Господи. Я сегодня распространяла с батюшки статью еще о школе. Знаете, вот нашла. Пропустила ее. Мы образовали общество по призыву патриарха. Открытое, православное. И потихонечку враги отсеиваются. Мы собираемся. Ну, кто-то и пересматривает свои планы. Макфол зовут этого злодея, Макфол, который будет действовать четко по программе Шарпа, который... значит, специалист по переворотам и крови. Деньги уже пошли. Значит, вы совершенно правы. Я хочу сказать, любой, я сегодня в заметке своей написала, как проверяется русскость. Если коммунист сказал Зюганов, что он за русскую идею, то на фоне того, что он защищает русского человека и при этом идеология отрицает Бога, то какого русского человека он тогда защищает? Ровно так же, как и эти кричат. Мы за народ. Березовский говорит, поддержите народ. Их народ. Покреститься можно, но они по-своему понимают это. Они при этом могут отрицать все наши ценности. А русский народ складывался только в рамках православия. И вот сегодня вечером уже, значит, выступал на эхе, который в презерватив вырядился, Троицкий. И он сказал... Коммунисты с нами объединятся. У меня есть, говорит, к ним претензии, но мы с ними объединимся. Им лишь бы свалить Путина. Молитесь за него. Молитесь, потому что только он может удержать страну. Сделайте что-нибудь с коммунистами, они будут в одной убойной силе против России. Господи помилуй, я не могу говорить, я плачу все время. Александр Иванов, который возил паломнические поездки, сейчас угрожает мне, потому что кто-то за ним стоит. Он шизофренией больной человек, 12 дней в осаде, и мусульманами угрожает, и выстрелы из автомата. По телефону. Кто-то за ним стоит. Люди, кого он обманул, кто хочет поддержать меня. 452-3049. У меня здесь как бы такой контрреволюционный штаб образовался в моем центре Архангела Гавриила. И он под видом то ли любви, то ли еще чего-то из трех сим-карт. В общем, уже сегодня до Наругалиева дошло. Вот какие, граждане, события у нас. Спасибо, Господи. Помогите.
Помоги. Господи, Наталья, я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что все очень серьезно. И технологии отработаны, но главная технология какая? Это посеять смуту в душе человека. Вот мы говорим, Путин, я могу сказать, мне хочется надеяться на Владимира Владимировича, но те, кто сомневается, что он сможет такой резкий разворот произвести, у них тоже есть основания. Но я не раз говорил в этой студии о том, что с армией происходит, с образованием. Единственное, что я понимаю, не все во власти президента. Дело в том, что многое зависит. Вот когда святейший патриарх говорит, обращаясь к народу, то вы требуете на макроуровне правды. А у вас в семьях, у вас на работе, вы правду исполняете? Ведь посмотрите, какой слой населения сам добровольно поклоняется Золотому Тельцу. Ведь это тоже наши люди. Понимаете, тех мэров городов маленьких русских, как Кондопога, допустим, да? которые свои городки продают кавказской мафии этнической преступности. К нам же американцы их на парашютах не сбросили, как десант. Они живут рядом с нами. Это те люди, которым когда-то патриарх Ермоген в первую смуту, обращаясь, сказал: «Вспомните, бывшие православные, вспомните о своих предках доблестных, да?» Говорит: «Опомнитесь, покайтесь. Вот мы, не может быть Путин лучше, чем мы с вами, понимаете, сегодня?» Это не просто общие слова, а преобразится страна может только, если преображается народ. Вот отец Владимир Волгин очень интересно сказал, говорит, в журнале «Православная беседа», в последнем номере с ним интервью, говорит: «Вы знаете, вот еще недавно было 2% по статистике людей, которые причащаются. Сегодня уже 3% за последние годы. А все говорят, что когда таких верующих по-настоящему в обществе становится, глубоко верующих, ну хотя бы тех, кто причащается, да, не просто в свечки в храм ставят, а прибегает к таинству исповеди, соединяется с Христом в таинстве причастия, когда их станет 5-6%, в стране все меняется. Говорит, нам осталось 2-3% населения воцерковить, понимаете? Ну, это вроде бы так звучит, вроде легко сказать, да? А что значит человеку прийти в храм? Что значит человеку переступить порог храма, осенить себя крестным знаменем? Вот Наталья говорила о коммунистах. Ну, Зюганов был у пояса Пресвятой Богородицы. Слушай, он что, не понимает, что сейчас происходит? Скажу тем патриотам, которые надеются, что они свалят эту власть, да, в союзе с Каспаровыми, Немцовыми, а потом придут сами к власти. Не будет этого. Беса не обманешь. Посмотрите на Березовского, Немцова, Каспарова и прочих. Какие за ними деньги стоят и какие силы стоят. А вот смуту устроить и развалить Россию они могут. Некоторые православные говорят: ну, чем так вымирать, лучше бы уж война скорее. Слышал я такие разговоры. Не надо бояться войны, революции. Вы знаете, мне вчера, так мы собрались с друзьями, вот на светлых днях, и был один друг, как православный человек, ну, в армии, кажется, служил, но человек не военный. А остальные все были мои друзья, все по 2-3 войны за плечами, офицеры спецназа многие, люди воевавшие. А мы с ним вначале встретились, он мне эту теорию стал разводить. Я говорю: знаешь, вот сейчас придут ребята, ты у них спроси, те, кто навоевался еще с Афгана, да, и во всех последних участвовал, ты у них спроси, хотят они войны или нет, да? Потому что если что-то начнется, именно на их плечи ляжет спасение страны. Ты спроси. Ну, так вот, за беседой он одного моего друга спрашивает, а я его еще помню молодым капитаном в Афгане в начале 80-х. Он прошел в бригаде спецназа Владимира Васильевича Квачкова, и ранения тяжелые были. И потом еще повоевал в горячих точках. И он ему стал говорить на эту тему, рассуждать, а друг ему говорит: а ты на войне был? Говорит: нет. Он снова начинает что-то рассуждать о том, как война теоретически, жатва, Господь, ты на войне был? Говорит: нет. Он говорит: ну, не надо об этом говорить тогда, понимаете, братья и сестры? Ну, вот. И вот эти разговоры, мы с вами молимся в храме о том, чтобы Господь помиловал, избавил от междоусобной брани, от нашествия иноплеменных. И вот эти молитвы, они должны ко Господу, к Царице Небесной. Вот не случайно пояс прибыл этой осенью Пресвятой Богородицы. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте. Александр, да?
Александр, да.
Я узнал вас по голосу, Александр.
Здравия вам желаю и всем здравия радиослушателям.
Спасибо, Христос.
Вот, да. Мне тоже вот сенатор американский Джон Маккей указал, что надо голосовать за Путина. Потому что он сказал, что Россию ждет судьба Ливии, а Владимир Владимирович судьба Каддафи. Ну и зачем же нам это всем надо-то, такой вариант-то? У них и сейчас там порядка в Ливии нету, и в Египте нет порядка, и в Сирии, везде. И они хотят беспорядок здесь нам навести. Зачем нам такие революции, когда можно плавно, гибко все решить? Собрались вроде как на площади, на Болотной, голосовать за нечестные выборы. А стали митинговать против Путина.
Да у них нет, Александр, да, нет никакой программы у них.
Только... Да, и Виктор Александрович, да. Еще-то, люди-то все вроде бы как и некрещенные собрались-то там. К Крестов у них на шеях нету. Профиля Сталина даже не выколото, наверное, на груди. Или креста распятого наколок нету. А все вот против Путина. Но нет, что по сути дела. Вот вы прокомментируйте, пожалуйста.
Хорошо, Александр, пожалуйста. Я, дорогие братья и сестры, чтобы прокомментировать все, что происходит, мне хотелось бы к истории обратиться. Дело в том, что смута 17 века, смутное время, оно с чего начиналось? А начиналось с того, что народ был недоволен правлением царя Бориса Годунова. А Борис Годунов, он был шурином святого благоверного царя Федора Иоанновича. Опытный очень правитель был, очень умный, его тогда канцлером называли. И когда его избрали, народ избрал, это все говорят, поморщик, да, Пушкина, все помнят, Борис. Нет, он искренне взял себе за воротник рубахи, говорит, последнюю сорочку продам, нищих в моем царстве не будет. Он старался, но он не выдержал венца тяжести шапки Мономаха. Народ очень любил бояр Романовых. Это родичи царицы Анастасии, любимые супруги государя Иоанна Васильевича Грозного. А бояре Романовы, они отличались высоким ростом, богатырской силой, красотой, благородством, удалью, щедростью. И Годунов считал их опасными для власти. То есть для своей власти, народную любовь. И вот первый Романов мученик Михаил Никитич в Ныробе был уморен голодом, богатырь необыкновенный, ныробский мученик. А затем Федора Никитича постригли, да? А после этого расправы над сыновьями Никиты Романова народ очень легко поверил в причастность Годунова к убийству царевича Дмитрия. Потом природные бедствия, вы знаете, начало 17 века были. И усилия Ватикана и Польши, они послали уже Дмитрия. Вот посмотрите, что было. Предательство бояр. А почему? Бояре очень хотели шляхетские вольности себе, таких же прав, которыми вельможи обладали в Польше. Вот единомышленники Курбского, можно сказать, гордые бояре. Они заговор, многие вступили в этот заговор. А горожане, знаете, в польско-литовском государстве было такое магдебургское право, у горожан многие льготы были. А крестьяне желали возвращения Юрьева дня, право свободно перемещаться. И народ был недоволен Годуновым, действительно, были для этого основания. А к чему привело? А начало века, посмотрим, 20-го, да? Олигархи считали, что государь, царь-мученик, мешает им сверхприбыли получать. Ну, интеллигенция-то прогрессивная, она, естественно, была недовольна, как они говорили, азиатским деспотизмом, самодержавием, мешает России развиваться, да? А рабочим внушили, что их эксплуатируют нещадно. Хотя при царе-мученике, американский президент Тафт признал, самое прогрессивное было, самое мягкое, демократичное законодательство рабочее в царской России, в императорской. Представляете? А крестьянам, как Бунин писал, сидели на землях, которые считались бы просторами для их европейских собратьев. Но земли мало, действительно мало земель это было. В Сибирь можно было переселяться, Петр Аркадьевич Столыпин вел эту политику. Ну, а потом деньги Якова Шифа, всех этих банкиров, союзники под Антанте, спецслужбы английские, французские, да? И что получили? Получили 17-й год, да? Но если бы не недовольство, не предательство элиты, потому что государя предали все, и некоторые дома Романовых представители, военная ложа, генеральская, масонская, промышленность, все предали государя. Представляете? Кроме наиболее достойных, верных царю, Богу, царю Отечества русских людей, которые стали мучениками. Ну, а что получили? Получили, а ведь если бы не это народное недовольство, ведь эти масоны продолжали у себя в ложах тайно бы заседать. Керенский там, присяжный поверенный со своей этой братьей, да? С Гучковым и прочим. Никто бы из них в Зимнем дворце не заседал бы. А Троцкий, Свердлов своих родственников бы сидели, Ленин в Сюрихе, они бы в Нью-Йорке. Родственники у тех и других, банковские работники были, у Шифа работали. Вот так. А 91-й год, помните, ну нам надоело вся советская власть, это безбожная идеология. Мы хотели к той, ну, я имею в виду православных патриотов, вернуться к той императорской России. Возмущали, вот сейчас Владимир Николаевич Осипов снова его преследует. Покойный Леонид Иванович Бородин тогда сидел. А значительная часть народа чего желала? Помните, там песня была такого, рок-музыкант, он пел «Перемен требуют наши сердца», да? Получили перемены. Опять, партноменклатура желала, как бояре, шляхетских вольностей, да, как на Западе. Горожане магдебургского права, а что получили? Разграбленные иноземцами, собственными ворами страна, понимаете? И в 17 веке, и в 17 году, в 91-м, к гибели державы, привели три обстоятельства. Враждебные действия внешних врагов, предательство элиты ради корыстных интересов продают, и умелое, направленное на действующую власть, недовольство народа. Сегодня все эти три момента совпадают, понимаете? Вот о чем я говорю. И поэтому нам надо нейтрализовать и внешнее воздействие, и если с молитвой будем, братья и сестры, то мы не станем, на власть надо действовать, выражать требования, законы свои надо, но не надо быть игрушками в руках американского посла Бориса Березовского и всей этой компании. У нас звонок, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Наше почтение, Виктор Александрович.
Добрый вечер, да.
Всем, Геннадий Егорович.
Да, Геннадий Егорович.
Я вот хотел сначала сказать про Святую Псалтирь, матерь всем книгам, которая начинается со слов царственного пророка Давида. «Блажен муж, и же не един на совет нечестивых». То есть блажен муж, человек, который не идет на совет нечестивых. И всех православных призываю, которые не имеют веры, а с определенного направления, но которые относятся к русскому миру, к русской культуре, понимают, что они творят. Им и потомки это не простят. Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых. Куда они идут? К тем, которых давно нужно арестовать и судить уже давно бы народным трибуналом. Эти Немцовы, эти все преступники государственного масштаба. И еще три пункта хотел бы еще сказать. Вот верховному правителю, кто бы он ни был, Владимир Владимирович ли будет, или кто ли другой. Три вещи необходимы, вот, по моим соображениям, осуществить. Пустить карающий меч в действие. Если они хотят спасти себя, правящий слой вокруг себя, государство России и наш русский народ, они должны пустить карающий меч в действие против врагов Божьих России, настоящих, а не против мне, Владимира Николаевича Осипова, Василия Квачкова, Дюшанова и других.
Согласен.
Запретить разврат по всем направлениям. Запретить разврат. Они падут жертвой этого разврата, если они это не сделают. И третье. Конфискация имущества. Конфискация всех этих паразитических счетов. У таких людей, как Березовский, у таких-то людей, как Ходорковский. Если у Ходорковского было бы изъято все имущество и все его счета, про него бы уже давно забыли, что он существует на свете.
Согласен с вами. Геннадий Иванович, мы как раз и говорим о том, что разврат – это вражда с Богом. Что значит сегодня, да? Современная цивилизация, куда Россия толкает? Что значит культ золотого тельца, о котором мы говорим? Это не просто корыстолюбие, стяжательство. Это сатанизм откровенный, потому что парады садомитов, эвтаназия, ювенальная юстиция – это сатанизм, это религия смерти. А любой правитель, который в России сегодня станет, он должен обращаться к народу, призывая его к жизни. Не комфортную жизнь обещать, а обратившись к народу, дать свежий воздух. Это тот воздух благодати, который церковь хранит. Вот не зря сейчас мы говорили в прошлом эфире с отцом Александром Шумским, не зря такая антицерковная кампания в либеральной прессе началась. Представляете, не зря Березовский патриарху угрожает в своем письме, там шантажом занимается. Но я думаю, что 3 миллиона, которые поклонились поясу Пресвятой Богородицы, если эти 3 миллиона вспомнят свою молитву в те часы, когда стояли, чтобы поклониться Царице Небесной, и воздохнут к Матери Божией от всего сердца, то многое изменится. Ну, а мы просим помолиться о здравии Рыбы Божией Любови, Любови Васильевны Родионовой, о здравии протоиерея Владимира, тяжко болящего воина Владимира, воина Алексея, воина Игоря, тяжко болящего Георгия, Ларисы, болящего Виктора, о здравии инокини Ефросини, тяжко болящих, болящих Елены, Веры, Марии, Екатерины, Сергия, тяжко болящих Леонида, тяжко болящих Юлии, о здравии Антонины, Петра, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящих Татьяны, Веры, Василия, Николая, Марии, Елены, Ирины, Виктора болящего, болящего Виктора, Татьяны, Юлии, и упокоение иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Павла, Александра, Владимира, Нины, Лидии, Петра, Александра, Натальи, монахини Татьяны. Дорогие братья и сестры, мы в эту субботу поедем, поездка паломническая состоится, поедем к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, помолимся в московских храмах. Места еще есть, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. И 2 февраля, уже времени не так много осталось, вечер состоится «Если душа родилась крылатая». Это цикл возвращения на родину, 12-я часть, 12 лет, представляете, братья и сестры. Мы с вами увидим, премьера состоится фильма Ольги Глебовны Нифонтовой «Вдохновенная Марина». И услышим правду не сплетни и не тот образ выдуманный, который нам пытаются навязать, как часто всех русских гениев, гениальных поэтов, писателей пытаются объявить, найти какие-то слабости, а истинный облик Марины Ивановны Цветаевой, внучки священника, отец музей создавал вместе с великим князем Сергеем Александровичем. И мы о Марине Ивановне будем говорить, будем вспоминать убитых русских поэтов Сергея Александровича Есенина, Марину Ивановну Цветаеву, я думаю, и Рубцова вспомним. Встретимся с доктором филологических наук Татьяной Михайловной Геворкян, кандидатом филологических наук Михаилом Львовичем Федоровым Имли и писателем Сергеем Станиславовичем Куняевым, автор ведущий Лена Мкричан. Начало 18:30, дом кино Союза кинематографистов, улица Васильевская, дом 13. А билеты в лавке храма Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского, у метро Римская, и в книжной лавке храма Всех Святых, что в Красном Селе. Так что ждем всех. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Сергей, вопрос.
Да.
Для чего люди ходили на митинги против нечестных выборов? Первый вопрос. А второй, если Путин, предположим, станет президентом, что он может сделать против ювенальной юстиции? И откуда вообще проект ювенальной юстиции пошел?
Сергей, ну, я уже говорил о том, что ювенальная юстиция и все прочие, уничтожение образования, реформа, да, реформа армии, это все попытки встроить Россию в так называемое цивилизованное сообщество. В то цивилизованное так называемое сообщество, которое поклоняется золотому тельцу. Что Путин может сделать? Дело в том, что честные выборы – это чепуха. Но я представляю, что часть народа пошла, потому что недовольны они. Но это революция, как ее называют, норковых шуб, знаете, это, конечно, Москва и Петербург – это не вся Россия. На этих же митингах ни слова не было сказано, и эти люди, конечно, никогда об этом не скажут. О том, как вымирает деревня, как уничтожают русскую школу, сокращают в маленьких поселках и в селах русских. О том, что происходит в медицине, как армию Сердюков убивают, не об этом там говорилось. А говорилось о каких-то честных выборах. Константин Петрович Победоносцев еще в конце 19 века написал «Великая ложь нашего времени», дал определение всей этой демократии. Денежные финансовые мешки, воротилы, используя продажных журналистов, дурачат народ. Это называется выборами. Понимаете, что такое народовластие вообще? Что такое народовластие? Сократа отравили, как? Решением Ареопага, да? А вершина народовластия, это 2000 лет назад, да? Народ кричал, распни его, да? Наученные фарисеями и прочим. А кого избрали? Революционера. Ворал, да? Мы же с вами знаем, какое народовластие. Православный человек – это слова знаменитые, не нами сказаны. Демократия в аду, а на небе царство, да? Но чтобы быть достойными царства, надо его заслужить молитвой своей и быть достойными в душе. Понимаете? То есть царство – это служение всегда. Надо быть готовыми служить. Что Путин может сделать? Я не думаю, что он очень много может сделать, если мы не будем молиться, потому что, еще раз скажу, за 20 лет те же единомышленники Бориса Березовского, они же никуда не делись. Они сидят мэрами где-то, понимаете, вот честные выборы, да? У кого 3 миллиона есть, чтобы залог на выборы, да, депутат? У кого-то из нас есть 3 миллиона? Понятно, кто придет, да? И не о честных выборах надо говорить, а надо требовать, чтобы власть развернулась лицом. Снова повторяю, природная рента, но главное сегодня это все-таки русский вопрос. Нельзя унижать и вести политику апартеида, помогая этнической преступности, по отношению к 85% коренного населения России. Нельзя так унижать больше русских людей. Ну а Путин, что, понимаете, у человека, чтобы развернуться и пойти в сторону от этого нового мирового порядка, в который Россию пытаются встроить, надо обладать могучей свободной волей. А воля человека связывает грех. Свободу от власти греха может дать только Господь. Хватит ли у Владимира Путина этой решимости вернуть с гибельного пути? Хватит ли у него силы воли? Понимаете, этому никто не знает и никто из нас не скажет. Но, понимаете, вот когда сегодня мне православные говорят, а вот патриарх, они увидели некоторые малодушие в словах патриарха и отца Илья, мол, не желают с властью связываться. Но, понимаете, Василий Шуйский был не очень хороший человек. Михаил Васильевич Скопина Шуйского отравил его супруга. Боялись, что его царем кликнут, потому что он богатырь, полководец. Да, и москвичи знали об этом. Но я не думаю, что патриарх Ермоген очень любил Василия Шуйского. Но они, когда с патриархом Иовым призывали народ каяться, да, прочли чин покаянный, патриарх Иов потом говорит, старенький, разрешительную молитву прочли. Детки, об одном молю вас, больше так не творите, понимаете? А бояре отдали царя Василия полякам и пустили в Москву польский гарнизон. А сегодня можно многое не прощать, там, говорить об ошибках Путина, о его каких-то, что-то хорошее делать, что-то плохое. Но мы же видим, что его бояре из этого списка Forbes, да, не ради своих корыстных интересов, они готовы отдать Путина историческим врагам России. Мы же это понимаем с вами. Я, конечно, не пытаюсь сравнивать Владимира Путина со святым царем-мучеником, любимым нами святым, великим святым Церкви Христовой, государем. Но ситуация многим очень напоминает февраль, все об этом пишут. Прежде всего, попытками этих же темных сил раскрутить новый виток, кровавый, русской смуты. Березовский, когда угрожает патриарху, говорит, если вот вы кровь прольется, вы перед Богом ответите, Путин ответит перед народом, вы перед Богом, Макеин желает крови, то есть все они призывают эту кровь. И все сделают, чтобы кровь пролилась. А наша задача молиться, чтобы Господь избавил от междоусобной брани. Так вот, преподобный старец Варсонофий Оптинский, он в начале века говорил своим чадам, я не доживу, а вы, говорит, доживете до времен страшных. Да, и почему, как он это объяснял? Люди, отходя от Святой Церкви, Христа Спасителя, попадают под власть злой, враждебной человеку силы. И старец говорил, они будут творить не то, что хотят, а то, что эта сила будет заставлять этих людей делать. Потому что иначе невозможно объяснить, что происходило в 17-м году, понимаете? Ну, было, конечно, недовольство войной. Кстати, посмотрите, государь с царевичем в ставке на фронте, да, на себя возложил верховного главнокомандующего, победы после этого пошли. Государыня со старшими царевнами Ольгой и Татьяной операционными сестрами в госпитале работает, да? А в тылу лучшие русские люди кровь проливают на полях сражений, а в тылу скоробогачи, как их называли, шампанское пьют и в ресторан. Это же было, понимаете? И потом эти земгусары, все эти керенские и прочие, они эту смуту заварили. Потом в эмиграции многие из них, значит, оказались безбедно, да? А георгиевские кавалеры, солдаты, друг друга убивали в штыковых атаках. Кто на красной, кто на белой стороне, да? Храмы разрушали, а казаки-станичники часто даже односумно друг с другом сходились в рубки сабельные, да, в донских степях. Тихий Дон, почитайте, что было. Вот, а все это происходило потому, что... Вот, ведь 2 марта была крестопоклонная. Представляете, когда державная икона явилась? А государь записал в дневнике. Кругом измена, трусость и обман. А русские люди, вместо того, чтобы в храмах перекресту твоему поклоняемся владыка, да... А русские люди в это время стояли на митингах с красными бантами и слушали Березовских того времени, там Троцкого, Свердлова, всех прочих. Они же, посмотрите, как они бесов напоминают вот на иконах Страшного Суда. А государь в своей Гефсимании молился. Так что удивительные слова, записанные государем. В дни революции, Господи, спаси и умири Россию. Родзинский, клеветник, и духовный преемник царя-убийц. Он свою книгу назвал «Господи, спаси и усмири Россию». Одну букву переставил. У государя не усмири. У государя Умири, пошли дух мира. У нас звонок, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Вот сегодня была правда такая информация, но такая она беглая, что Единая Россия не оправдала доверие Путина, и он идет на выборы от Народного фронта. Вот как это возможно понять? Спасибо.
Спасибо. Ну, я понимаю, мы Единая Россия, не сами себе сказали, по-моему, партия жуликов и воров, кто-то сказал. Там какие-то, конечно, и порядочные люди есть, но дело в том, что это не, дело не в Единой России. Когда-то они назывались «Наш дом России», «Черномырдинская» и прочее. Я просто хочу вам сказать, что огромная часть этих людей, они просто хотят быть у власти. Они, это определенный психологический тип, хотят быть у кормушки. Вы понимаете, если Путин завтра скажет «Я люблю Иосифа Виссарионовича Сталина, считаю его образцом», завтра вся эта партия френча оденет, усы отпустит и трубку возьмет, и сапоги мягкие оденет. Если он скажет, я вот люблю, допустим, Никиту Хрущева, они завтра все на вас побреются и кукурузу будут с кукурузным початком ходить, лишь бы у власти остаться. Я не о всех говорю, конечно. Есть там порядочные люди, я некоторых знаю. Историки есть хорошие люди. Но в основном мы должны понимать, кто это такой, а как к Путину обратиться. Еще государь-император Николай Павлович сказал, что Россия, я правлю, а Россия управляет столоначальники. И когда государь-император Николай Павлович, помните, он ревизор увидел, говорит, это Гоголь меня говорит. Он покаянно сказал, я, говорит, виноват. Ну, когда увидел, это правда, понимаете? Вот что, как этих людей менять, понимаете? Вот мы одних жуликов поменяем, да? А где люди, которые хотят служить Отечеству? Таких людей очень много, мы их называли. Это главное богатство России. Вот называли сегодня Леонид Григорьевич Ивашов, есть Сергей Юрьевич Гвоздев. Очень много достойнейших русских людей. А как вот эта смена элит может произойти? Я не представляю. Я только понимаю, могу вам сказать так, что если святейший патриарх Кирилл, даже вместе с Херхием Адритом Ильем, будут приезжать к нашим олигархам и чиновникам, мздоимцам, губернаторам каким-то там и прочим, и умолять каждого из них служить Отечеству, я не думаю, что это многих. Кого-то, конечно, обратит к вере, но не многих. А как их можно заставить на благо Отечества? Вот этих безбожных, да, которые поклоняются Золотому Тельцу. Мне кажется, только чувством наказания, возмездия. Но пока это надо перестраивать. Понимаете, 20 лет строилась страна, строилась политика ради того, чтобы там Березовский и все прочие обогащались, да? Вывозились богатства. Смена, как она произойдет? Ну, она должна произойти, потому что мы понимаем, что либеральный проект дошел до точки в России. Дальше Россия либо будет существовать, либо изменит свой курс. Но главным для меня, вновь скажу, вот если примут закон о запрещении содомитов, как кажется, это мелочь, да? А на самом деле эта победа будет духовная. То есть это покажет, что Россия развернулась от этого курса гибельного и возвращается к своим ценностям. Постепенно, ну, мы видим, какое идет противодействие основам православной культуры. Ну, всему, что дает возможность России вернуться, противодействует просто изо всех сил. Но с нами Бог. Звонок еще один, последний, наверное. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Петербурга. Вот, я бы хотел попросить вас, чтобы в эфир пригласили Егора Холмогорова. Вот, его Елена Чудинова в своей передаче просила как раз прокомментировать события на Болотной площади. Вот мне кажется, он еще даже это делал до выступления.
Да, было, кажется, да.
Патриарх, и вот их позиции, они очень близко совпадают. И рецепт, мне кажется, все-таки для русского народа, это чтобы церковь заступилась за русских в том плане, чтобы нам дана была возможность, точно так же, как либералам, иметь свою партию, свое представительство, то есть официально, легитимно, своих депутатов,
да,
своих бизнесменов и так далее, чтобы по справедливости и по закону, по-нашему, все это нам дали. И вот еще по поводу Егора Холмогорова, очень бы хотелось, если у вас получится, чтобы он был в эфире вместе с отцом Александром Шумским, потому что, на мой взгляд, отец Александр Шумский, все-таки он не совсем хорошо ориентируется в этих вопросах, которые освещает. Спасибо.
Ну, вы знаете, это на ваш взгляд, Александр. А мне кажется, что отец Александр достаточно хорошо в этих вопросах ориентируется. Я могу, например, в чем-то соглашаться с Егором Холмогоровым. в чем-то не соглашаться. Например, я считаю, что некоторые наши политологи тоже не очень хорошо ориентируются в некоторых вопросах. Это дело наших с вами личных убеждений и предположений. А то, что и отец Александр выступает на радио «Радонеж», одновременно Егор Холмогоров, дает возможность слушателям, вам, мне, остальным нашим слушателям, выбрать из их слов то, что ложится на сердце, то, что действительно является истиной. Хотя, вновь говорю, время сейчас смутное, русская партия нужна, православных русских людей. Я могу сказать, что это беда, общая беда. За последние годы не удалось создать единого, мощного православного патриотического движения. И беда это, знаете, беда это наша общая, и это только может, оно может быть создано на основе единства, единого духа. Единый дух дает молитву, понимаете? Как отец Валериан Кречетов рассказывал, к нему приехал один патриотический деятель. Он говорит, ну, хорошо, говоришь, все замечательно. А выяснилось, не венчан. Человек уже в возрасте довольно сильно. Он говорит, ну приезжай, я вас с женой обвенчаю. Этот человек через неделю звонит. Он говорит, ну где ж ты? Говорит, да вот жену не смог уговорить обвенчаться. Не хочет и все. И батюшка вздохнул и говорит, вот видишь, говорит, ты с семьей, с женой не можешь справиться, а Россию спасать берешься. Вот когда нам Господь таких людей пошлет, такого духа, как Кузьма Захарьевич Минин, да, и благоверный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, это люди были... Прежде всего их избрали за прямоту и, как сказано, благочестие, за молитву. Но все наши попытки что-то сделать, вот Народный собор все-таки многое умудряется делать хорошего. И я думаю, что постепенно вот эти ручейки, они сольются в какое-то, в то море народного единства, народной молитвы, которое нашу землю должно очистить от всей нечисти. Потому что, еще раз, дорогие братья и сестры, напомню, у нас такое количество святых за последние годы. Вот когда Женю Родионову прославят, мне неизвестно, да? Когда это будет, это мы не стремимся, мы и так ему молимся. Явления его бывают, чудеса по молитвам к воину Евгению. И таких святых у нас очень много, ведомых нам и неведомых. У нас есть такие люди, как я вспоминал уже, как вот этот мужчина, который вырубал, помните, просеку, да? Он на Путина обратился, забыл его фамилию и имя. Он спросил Путина у него, как же вы 20 лет поддерживали взлетно-посадочную полосу? Помните, самолет сел, потерпел аварию и сел на взлетно-посадочную, там, где аэродрома уже 20 лет нет. Уничтожена малая авиация. И один человек вырубал эту просеку и... Его этот подвиг, над ним смеялись, мол, зачем это надо? А он просто сказал Путину, а я надеюсь, что в России малая авиация возродится. Вот я ради этого и делал. И таких людей у нас, людей долго, да? Людей чести очень много. Вот подвиг этого человека, он спас сотни жизней. И пассажиров, и пилотов. И мы надеемся, что вот на таких людей надо опираться. Владимиру Путину или кто там, если Путин не справится... не развернет страну, то я думаю, что в свое время Господь все равно вождя пошлет с твердой рукой, ну а царя мы сможем получить только, когда станем достойны. А сейчас просто молимся с вами всем святым земли российской присиявшим, святым царственным мученикам о нашем Отечестве и о том, чтобы Господь, умерив русскую землю и избавил ее от нового витка смуты. Пресвятая Богородица, спаси нас!